Только у того народа есть будущее, который свято чтит заветы предков. Программа «Традиция».
Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире программа «Традиция», в студии ведущий Владимир Онищенков, за режиссерским пультом Александр Радин. Сегодня у нас речь пойдет о двух сынах России. Один из них — тот, без которого невозможно представить культуру России и саму Россию. Это Сергей Есенин. И второй — это наш современник, скульптор Вячеслав Михайлович Клыков, перед которым я в некотором долгу, поскольку имел честь в свое время работать, трудиться вместе с ним. Мы вместе издавали журнал «Держава». Вячеслав Михайлович был главным редактором этого журнала. Но до сих пор мне как-то не удавалось ни одного слова не рассказать об этом замечательном человеке, об этом событии, об нашем совместном труде. Поэтому, конечно, я не мог пройти мимо того, что в одном вечере оба эти великих сына становятся главными героями. Я имею в виду вечер в цикле, многолетнем цикле, благотворительном духовного просветительского цикла «Возвращение на родину». Вот следующий вечер будет посвящен именно этим двум великим сынам России. И, конечно же, лучше всех об этом вечере передать дух этого вечера и главные мысли, которые здесь прозвучат. Конечно, лучше не расскажет никто, как многолетний автор, ведущий, создатель. Ну и, можно сказать, на своих плечах, не знаю, может быть, не очень благозвучное такое слово, но тянущий вот этот весь цикл. У нас в студии певица, лауреат Пушкинской премии, Лина Елена Владимировна Макарчан. Лина Владимировна.
Добрый вечер, дорогой Владимир Робертович и дорогие наши слушатели.
Ну, я сразу же передаю вам слово, потому что действительно эти два сына, великих сына России, и совсем не случайно, конечно же, вы свели их в один день, в один вечер.
Я свела их в один вечер не только потому, что 19 октября, в день лицея, Вячеславу Михайловичу исполнилось бы 75 лет. А в 15-м году предстоит 120-летие со дня рождения Сергея Александровича Есенина. Я иду, как всегда, на опережение, потому что каждый вечер для меня как последний. Но не только ради этих дат я их свела, а главным образом для того, чтобы расстояние, которое между 28 декабря 1925 года, когда Зверский был убит под пытками Сергей Александрович Есенин, и вот эта безвременная кончина, внезапная, ничем, так сказать, которую ничто не предвещало, потому что Вячеслав Михайлович был богатырь, заряженный на 100 лет работы, и каждый, кто знал его, я знала его с 17 лет, имела честь знать Вячеслава Михайловича, может это подтвердить, и все предки его жили до 95-90 лет. Этот вечер посвящен тому пространству русской истории, русской культуры, которое попадает вот в это лоно между двумя этими датами. То есть, как вы уже догадываетесь, дорогие наши слушатели, речь пойдет о тех убиенных, безвременно при таинственных обстоятельствах пропавших, как-то мистически внезапно ушедших из жизни самых лучших, самых светлых, самых гениальных русских людей. Началось все это с убийств наших государей. Вы знаете, что почти все русские цари были так или иначе убиты, тайно или явно. И далее, вот, как я уже сказала, самые лучшие, самые гениальные русские люди буквально истреблялись. я считаю закономерным, что более всего это коснулось именно культуры русской, потому что Россия — это прежде всего культурная лона, это духовный колодец человечества. И те имена, которые я могла бы бегло перечислить, ну, во-первых, это весь Есенинский круг, все поэты Есенинского круга, и Клюев, и тут невозможно их всех перечислить, это все будет на вечере. Они все были уничтожены. И далее мы знаем уже даже совсем в наши дни, как был убит и Николай Михайлович Рубцов, и Леонид Губанов, и как внезапно утонул гениальный русский драматург Александр Вампилов, и как был убит и Игорь Тальков, и Максим Трошин, и протодиакон Роман Тальберг. И как при невыясненных обстоятельствах погиб замечательный поэт Дмитрий Кедрин, и как был убит выдающийся русский литературовед, критик Юрий Селезнёв, и наши художники потрясающие Виктор Попков и Юрий Селиверстов. В общем, этот список во всей своей полноте прозвучит только на вечере. А сейчас я хотела бы сказать, что жизнь этих людей, почему вот они так истреблялись, потому что между любовью к родине, под которой я всегда подразумевала и подразумеваю готовность отдать свою жизнь, пожертвовать своей профессией, чем угодно, всем. Вот это было то свойство, которое объединяло всех этих разных людей в разные периоды, от, повторяю, 25-го года до 2006-го, хотя это время можно и продлить, потому что очень много было духовенства убито за это время после 2006-го года. Полтора года тому назад внезапной смертью при невыясненных обстоятельствах также умер гениальный русский актер Андрей Деников, который поставил спектакль «Памяти Есенина». Если кто-нибудь видел этот фильм или был на спектакле, это забыть невозможно. Это, быть может, была такая первая правда о Есенине. Моя же жизнь сложилась таким образом, непостижимо, можно сказать, во всех отношениях, что я, во-первых, лично знала, как я уже сказала, и Вячеслава Михайловича с 17 лет, и я спала на той кровати, на которой часто оставался ночевать Сергей Александрович Есенин после совместных концертов с Полиной Львовной Трониной в Политехническом музее. Об этом я тоже уже рассказывала. И когда Полина Львовна, гениальная русская певица и мой великий учитель, так сказать, взяла меня к себе жить, я стала ее ученицей, вот я спала на этом сундуке, покрытым таким персидским тонкошерстным жестким ковром. 3 года я спала. И я хотела бы сказать несколько слов, если позволите, о выдающихся героях этого вечера, потому что, с моей точки зрения, он исторический, уже по тем именам, которые будут размышлять вот о том, о чем мы сейчас с Владимиром Робертовичем говорили. Но прежде, если вы позволите, пусть памяти и Сергея Александровича, и Вячеслава Михайловича прозвучит поэзия Сергея Александровича Есенина на музыку Георгия Васильевича Свиридова из его незабвенного цикла «Отчалившая Русь». «Отвори мне, страж заоблачный». Thank you.
Прозвучал фрагмент цикла «Отчаявшаяся Русь». Музыка Георгия Свиридова, слова Сергея Есенина в исполнении нашей гости Лины Мукарчан. Елена Владимировна, вот когда размышляешь о поэзии Есенина, то вообще удивляешься, каким же образом вот этот мальчик, который родился на Рязанских просторах, в общем-то, не получавший каких-то вот специального такого образования, ни литературного.
Тут я с вами не соглашусь. Да? Да, он был для деревенского крестьянского парня, он был чрезвычайно образованный. Если вы позволите, я скажу об этом несколько слов даже.
Да, конечно. Вот я как раз хотел попросить о том, каким образом он, ну, может быть, внутренним таким своим ощущением достигал величия поэзии.
У него была прямая связь души с природой. Вот. Он воспринимал, как все гениальные великие русские поэты, он воспринимал природу как подножие престола Божия. Вот послушайте, что он говорил о призвании художника. «Луг художника только тот, где растут цветы целителя Пантелеимона». Вы только вдумайтесь. Я никогда не слышала такой глубины и такой вместе простоты поразительной ни от кого. И сам он был плоть от плоти, кровь от крови, как, ну вот его называли Лелем при всем трагизме его характера, его души, трагическом восприятии мира, потому что расцвет его пришел на самые-самые трагические годы, переломные нашей истории. И его отношение к тому, каким должен быть художник, каким должна быть русская культура, является для меня идеалом, неким кодом, матрицей русской традиции. Вот тому, чему посвящена ваша передача. Вот это и есть русская традиция. Это и есть сердцевина того, без чего невозможен ни один крупный художник, чем бы он ни занимался, каким видом искусства. Поэт, музыкант, кто угодно. Если в нем нет этой матрицы, нет этого русского кода традиционного, он не может ничего оставить своему народу, каким бы талантливым он ни был, каким бы ни был бы способным. А что же касается его образования, если позволите, вот Крушечку реплику. Да. Он, благодаря своим родителям, у него замечательные были родители, он очень тянулся к учению и окончил не только Спас-Клепиковскую церковную школу, но и Константиновское земское училище с похвальным листом. То есть он по профессии учитель. Это мало кто об этом знает, или, по крайней мере, мало кто об этом говорит. Ну, так же, как не принято говорить о том, что он никогда не был пьяницей. Вот, кстати, в моем вечере будет принимать участие, кроме гениальных людей, о которых я сейчас скажу, очень близкая его родственница, которая расскажет по рассказам своей тетушки, которая племянница двоюродной сестры Есенина, и которая всегда была в семье там, расскажет о том, что его никто никогда не видел пьяным. Его пыталась спаивать бешеная Дункан, вот, но ему не было это свойственно. И то, что он работал корректором в типографии не кого-нибудь, а самого Сытина, говорит о том, сразу о том, каким он был образованным человеком, с одной стороны, и надежным. Надежным с другой. А что значит надежный работник? Это значит не пьющий. Вот ответ вам на все вопросы сразу.
Вот это очень важно, потому что, вы знаете, совсем недавно я услышал такие вот высказывания, что о Есенине, что вот у нас в нашей в школе у нас вот такие преподают произведения пьяницы, вот и в частности приводит пример Есенина. То есть вот эта вот борьба за Есенина, она продолжалась вот весь 20 век и сейчас продолжается. За чистоту имени, за чистоту его поэзии. И в этом плане вот очень важно, что я вот как-то сразу вот за это... Это вот ведь свидетельство людей, знавших его. А мы вот о чернении мы знаем в чьих-то пересказах каких-то.
Я больше скажу, если бы он был пьяницей и воспевал бы Ленина, как многие утверждают, они никогда не убили бы его. А ведь он был не просто убит, он был зверски убит. И был убит с предварительными пытками. На его теле найдено огромное количество ран, которые человек сам себе не может нанести. И лицо его было изуродовано так, как бывает только при пытках. Они не только никогда бы его не убили, они бы его холили и лелеяли. И создали бы ему все условия. Понимаете? Но нет, им нужно было срочно от него избавиться. Ну и он знал об этом, он это чувствовал. Так же, как Вячеслав Михайлович чувствовал приближение своей безвременной кончины, работал по ночам всегда, и столько памятников, столько поклонных крестов, сколько он поставил на земле русской до него, и после него никто, наверное, уже не сможет, потому что по человеческим возможностям это нереально. И, конечно, когда Вячеслав Михайлович воссоздал союз русского народа, который без него, с моей точки зрения, абсолютно бессмыслен, ну, пока, во всяком случае, он подписал себе первый приговор, и когда создал в 2004 году, уже за полтора года до кончины, всероссийское движение «Наши победы», вот как раз то, чему посвящен мой цикл, он посвящен нашим победам, этим людям, которые олицетворяют эти победы, тут уж он получил второй приговор. Если позволите, Владимир Робертович, я бы сказала все-таки о том, кто исторические герои вечера 27 ноября, который пройдет, как всегда, в Белом зале Дома кино в четверг, в половине седьмого. Это выдающиеся деятели русской культуры. Каждый из них — это просто планета русской культуры. Хотя они не похожи друг на друга, у них разные судьбы и разные духовные пути. Ну, это впервые входящие в лоно нашего цикла, можно сказать, вымолены за 15 лет жизни цикла герой, как я его называю, псковский отшельник, выдающийся русский мыслитель, писатель, критик, литературовед, искусствовед Валентин Яковлевич Курбатов. Многие из наших слушателей видели не так давно по Первому каналу фильм Мирошниченко «Река жизни», где два великих человека, Валентин Григорьевич Распутин и Валентин Яковлевич Курбатов, два Валентина, едут в лодке по реке и говорят о судьбах России, о судьбах русской культуры. Вот это тот самый Валентин Яковлевич Курбатов. Он приедет из Пскова, из Вятки приедет горячо любимый нами выдающийся русский поэт и дивный духовник, батюшка Леонид Сафронов. На этом вечере будут оба Куняевых, это уже событие грандиозное, и Станислав Юрьевич, главный редактор журнала «Наш современник», который стоит неколебимо просто, как столпник уже столько лет. И его сын, замечательный русский критик, который только что в издательстве «Молодая гвардия» в ЖЗЛ издал монографию о Николае Клюеве, также уничтоженном гениальном русском человеке. Также примет в этом вечере участие народный артист России Виктор Андреевич Никитин. В киноэпиграфе будет шедевр 63-го года, черно-белый, но не буду об этом говорить, для того чтобы наши зрители, которые придут 27 ноября в Белый зал Дома кино, вкусили во всей полноте гармонию этого вечера и этот сценарий восприняли целиком, во всей полноте.
Спасибо, Елена Владимировна. Уважаемые слушатели, я напоминаю, сегодня в нашей передаче, у нас в студии Елена Владимировна Макарчан, Лина Макарчан, певица, автор и ведущая многолетнего благотворительного духовно-просветительского цикла «Возвращение на родину». И теперь уж позвольте, я тоже воспользуюсь вот вашей фразой и продолжу рассказ. Вот вы говорили, что Вячеслав Михайлович, он работал по ночам как скульптор. И А днем-то он работал уже как так же, как и мы, пытаясь вот что-то сделать для своей родины. И вот вы уже говорили о воссоздании Союза русского народа и много-много чего удалось ему сделать.
Не говоря уже о создании Славянского центра,
да,
Кирилла Мефодия.
Многолетнего возглавлял он работу этого центра. И в этом же центре и издавался такой журнал «Держава». В 90-х годах он хорошо был известен в патриотических кругах. Так вот, именно благодаря это его идея, его создание вот самой редакции, куда и вот нам, к счастью, мы тоже вошли в эту редакцию. Ну и больше того, он еще и оплачивал из своих гонораров за памятники.
Да, он всегда это, все да, из своих гонораров оплачивал.
Все вот это было оплачено его трудом, его потом и его деньгами. Так вот, о журнале. Это, конечно, тоже своего рода уникальное явление. Он первый номер «Державы» вышел в 1994 году. Это был такой по своему внутреннему содержанию патриотический, монархический. А люди той эпохи, наверное, прекрасно помнят, что в 90-х годах, вот в начале 90-х годов, об этом вообще
не... Царская тема была опасна.
Опасна. И это был первый такой выход...
Публичную.
Чем это могло закончиться? Вот как вы говорите, что приговоров. Возможно, что и вот еще один приговор тоже, потому что мы прекрасно понимаем, что такое средство массовой информации. Это сейчас вот уже целый ряд претендентов на царский престол выстроился, а тогда это было все вновь и все это опасно. И каждый день это могло закончиться трагически, так же вот как и с Есениным. Но, к счастью, вот Господь сохранил, и нам удалось издать 16 номеров, это все одним редакционным коллективом под руководством Вячеслава Михайловича, 16 номеров «Державы». И, вы знаете, опять же, ничего случайного в мире не бывает. Вот я принес третий номер этого журнала, он вышел в 95 году, и мы здесь опубликовали коротенькую поэму Сергея Есенина «Пришествие» к столетию со дня рождения. И вот как вот все совпадает. Вот мы сегодня говорим о вечере, где будет рассказано о Есенине и о Клыкове, и в этом журнале, где главное...
Они соединены все втроём.
Да, соединены. Есенин, Клыков... И я одно только четверостишее из этой поэмы прочитаю «Пришествие». «О Русь, преснодева, поправшая смерть, из звездного чрева сошла ты на твердь». Это о Руси. И о том скорбном списке, о котором вы в самом начале сказали, конечно, вот в каждой из этих имен, это невосполнимые потери. И Есенин, и Клыков, и Тальков. Это все невосполнимо. Нету таких других подобных.
И Светланов. Нет. Мы будем Светланов. Очень подробно говорить и еще о тех смертях, которые для многих кажутся естественными, но на самом деле таковыми не являются. И вот, будем говорить о природе патриотизма, о том, что это на самом деле такое, потому что существует, особенно сейчас, когда люди делают карьеру на этом, существует, оказывается, мы об этом даже не подозревали, несколько видов патриотизма. Да. И вот об этом мы будем размышлять с нашими выдающимися героями.
Ну, в двух словах все-таки нужно сказать вот о патриотизме. Да, мы все, когда говорим о людях-патриотах, мы сразу с благодарностью. Но вот очень важно нам понимать, что есть патриоты искренние, а есть патриоты штатные.
И есть профессиональные.
Профессиональные. То есть вот градации есть. Поэтому при всем нашем уважении к патриотам нам приходится быть очень внимательными в этом случае. И вот об этом очень хорошо, что вы эту тему поднимаете. А завершая вот разговор о скорбном списке русской культуры погибших, я о чем хочу сказать? Еще раз сказать, что никто из них не был повторен, это невосполнимые потери. Но а земля-то русская продолжает рождать вот этих.
Вот этому и будет посвящен финал нашего, к сожалению, столь краткого разговора, неспешного, потому что сам Сергей Александрович Есенин сказал: «Миру нужно песенное слово». «Миру нужно песенное слово». И вот в финале нашего разговора прозвучит «Земля моя золотая» из того же гениального пророческого цикла Георгия Васильевича Свиридова «Отчалившая Русь» на стихи Сергея Александровича Есенина. Спасибо всем за все.
И в завершение я еще раз хочу напомнить, что сегодня мы беседовали о двух великих сынах России, о Сергее Есенине и скульпторе Вячеславе Михайловиче Клыкове, и рассказывала о них наша гостья, певица, автор и ведущая вот этого многолетнего духовно-просветительского цикла «Возвращение на родину». Следующий вечер как раз вот Есенина-Клыковский, если можно так сказать, он состоится 27 ноября. И вот рассказывала об этом вечере и об этих сынах России Лина Макарчан, Елена Владимировна Макарчан. Провел передачу Владимир Робертович Онищенков. Всего вам доброго.
Будьте хранимы.
Отчалившая Русь, лети, лети, лети.